जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
Так, мы читаем здесь, читаем Чаритамриту. Так, вот здесь порядок. Да? Поддержим этот порядок. Все читания Чаритамрита, Адилила, глава 2, текст 118. Все читания, Верховная Личность Бога. 118 текст. Читанья Махима. Джанни эйса баси танте читта дриптая лаги магима гьяна хайте. Я буду читать перевод стиха. Изучая Сиддханту, я постигаю славу Господа Читания. Лишь тот, кто осознал его величие, способен развить сильную и стойкую привязанность к нему. Комментарий, одно предложение. Постичь величие Шри Чайтаньи Махапрабху можно, лишь обогатив себя знанием о Кришне, полученным на основе добросовестного изучения выводов, которые сделали ачарьи. Что же говорится в этом стихе? Первое, что мы видим, что человек должен изучить Сиддханту. Можно немножко остановиться на этом моменте. Сиддханта. Сиддха означает совершенство. Сиддхи или сиддха. Сиддха – это совершенный человек. Анта означает конечное, последнее, законченное. Ну, превыше всего, так скажем. Например, смерть является концом жизни, но это не сиддханта, потому что не высшее прибежище, а уничтожение. Это нельзя называть сиддхантой, что мы проживаем жизнь до конца, умираем и так достигли сиддханты, конечного результата. Нет. Анта значит высший. Смерть это не является высшим, высшей истиной. Смерть это то, от чего отказываются все. Никто не стремится к смерти. Но здесь говорится «анта» – «конец» означает «высшее назначение». «Сиддханта» называется. Когда мы стремимся к совершенству, мы должны на этом пути преодолеть и смерть. Так описывается. Это и есть совершенство. В этом заключается суть совершенства. Совершенная личность – тот, кто преодолел рождение и смерть. Так можно сказать. В очень таком кратком, сжатом виде. Это мы обсуждаем слово «анта», «конечное», «сиддха анта», потому что в этом мире концом является смерть, но мы говорим, что это сиддха совершенство. Что же такое сиддханта? И сиддханта – это не что иное, как вывод всех вед. Например, если человек знает все ведические писания хорошо, йоги, философии, практики различные, но если он не знает сиддханту, то ученые, мудрецы не признают его знания. Оно обесценивается. Если при всем этом багаже вы не знаете, как достичь совершенства, какой же смысл в вашем знании? Вы цитируете, вы разбираете санскритские слова, можете отвечать на любые вопросы и говорить на любые темы, но вы не достигаете совершенства. Вы не знаете сиддханту, к чему это, для чего это все, цели, смысл этого всего, конечная цель. Поэтому, если же вы знаете сиддханту и даже не знаете веды, вы признаетесь знатоком вед. Вы даже не можете процитировать какие-то отдельные отрасли знания вед. Или даже не слышали о них. Но вы знаете сиддханту, то вы считаетесь совершенным человеком. Потому что совершенства придут к вам. Если вы стремитесь к цели, знаете, что такое цель. На этом пути откроются все совершенства. Сами по себе. Как по дороге. Вы увидите все, если вы в пути. Это откроется само по себе, это придет. Не зная сиддханты, многие увлекаются ведами, побочными их продуктами. Например, мы знаем, есть люди, которые вегетарианцы. Но у них нет сиддханты, они не знают, зачем это. Они просто гордятся, что вегетарианцы. Вот и все. То есть никакого особого блага духовного это не приносит. Хотя это лучше, чем есть мясо, говорится. Это меньше насилия. Но в плане духовного увеличивает гордость всего лишь. Определенное свое мнение, что я чище и лучше других. Никакого смысла в этом нет. Вы знаете, что будет потом, вследствие такого, такой практики, развития ложного эго, он снова станет есть мясо. Или что-то делать еще хуже. Вот поэтому, не зная сиддханты, люди пытаются делать все хорошо, но гордятся хорошим и падают еще ниже. Советский Союз славился своей нравственностью. Потому что был моральный кодекс коммунистов. И люди старались следовать ему. Но вот на часе люди упали лицом в грязь общества. Никто не ожидал. Это была мировая сенсация вообще. Как такое могло произойти? Такие были моральные идеи, такие возвышенные коммунистические стремления на благо всех людей. Честность, порядочность, справедливость. Наука, труд честный, бескорыстный. И вдруг в одночасье люди скатились до бандитизма, проституции, повально просто. Как такое произошло? Люди не знали сиддханты, и поэтому, поскольку цели не было истинной, цель оказалась сложной. Видите, что произошло? Полное разочарование. Отказ от тех даже моральных ценностей. Разочарование, значит, я отказываюсь от всего теперь, все. Но это не сиддханта. Поэтому очень важный момент, что человек должен знать цель жизни изначально, с самого начала он должен уже знать, какова высшая, конечная цель жизни. Если она правильно установлена, к нему придут все совершенства. Поэтому здесь говорится, изучая сиддханту, я постигаю славу Господа Чайтаньи. Это другой момент, который требует тоже объяснения, потому что, может быть, мы даже не знаем, кто такой Господь Чайтанья основательно. Я думаю, что преданные, конечно, слышали много о Господе Чайтанье, игр. И все же, когда мы говорим о Боге, мы имеем в виду Кришну. Но просветленные говорят, Рада Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахианья. Рада Кришна в одном лице Чайтанья Махапрабху. Нет различий. Если мы не знаем сиддханту, мы не сможем понять, как это две личности могут объединяться в одну личность, например. Мы не видим такого опыта. Ну, как бы некоторый лишь опыт мы видим, мистический, что касается отношений мужчин и женщины, когда они становятся мужем и женой, тоже говорят, что они стали одним телом. И на самом деле тонкое тело у них объединяется. Это факт. Это мистический такой акт, брак. Это единение тонких тел. Хотя два физических тела, они как два сообщающихся сосуда становятся. В народе недаром говорят. Муж и жена, одна сатана. Туда лучше не вмешиваться. Это одно лицо на самом деле. Два тела, это обманка. Туда не лезьте вообще. Они сами разберутся. Одна рука ссорится с другой, не лезьте туда. И это отражение как бы, этого принципа в материальном мире, что мы видим, что какое-то единение существует, единение душ, единение мыслей, единение культур. Например, если вот мы все вегетарианцы вот в этом едины, скажем, в одном, уже будет больше понимания, чем если вегетарианец, не вегетарианец. Вот трезвенник, вот алкоголик. Ну какое между ними понимание? Либо оба трезвенника, либо оба алкоголика. Должно быть какое-то единение. Мы знаем, что какое-то единство может быть, существует. И вот мы стремимся к этому пониманию единения, потому что мы с вами все души, неотъемлемые частицы Бога. Так и написано. Неотъемлемые. Вы не можете это оторвать. Это невозможно. Если даже, вот, скажем, есть живое существо, вы можете все же расчленить его тело. Потому что оно материально, оно подвергается расчленению. Разбирается на части, но душа и сверхдуша не могут быть разъединены, хотя это разные личности, индивидуальные души. Но разделены быть. Мы с вами тоже такие. Мы можем существовать только вместе. Но на материальной платформе существует некое разделение. И заметьте, пожалуйста, одну вещь. Это разделение всегда болезненно. Особенно, если вы сначала сблизились. Отчуждение. Это всегда болезненно. Но когда вы забываете, боль уходит. Иллюзия называется, майя погружается. Когда человек забывает эти отношения, я как будто не знаю ничего, боль уходит. Потому что я не знаю. Но если я вспомню, познакомьтесь с любым человеком в городе. Вы сначала не почувствуете никакой боли. Вы просто не знаете этого человека. Вы забыли. Вы знаете его, просто забыли его. Вы всех знаете. Вы знаете, что мы все братья, слуги Бога. Мы все частички. Это сиханта. Это вывод всех вет, что все мы слуги Бога до единого. Все живые существа. Но мы забыли об этом. Мы чужой человек, или собака, или кошка. Мы видим такими глазами. Все. Мы забыли, поэтому не чувствуем боли. Много чужих людей ходит по городу. Мы себя спокойно чувствуем. Но познакомьтесь с любым из них, и много боли получите. Поближе. И поймете, почему вы не знаете друг друга. Этот процесс отчуждения идет очень-очень давно уже. Очень давно. Потому что мы все вышли из одного источника. Не может быть такого понятия, как свой и чужой, если мы из одного источника. Один отец, Бог, то мы в одной семье на самом деле. Но отчуждение означает, разные культуры складываются, разные религиозные системы приводятся. Разные языки образовались. В Библии говорится, что сначала был один язык. Веда говорится то же самое. Один язык был, на котором говорили все люди. Но потом они стали строить Вавилонскую башню. Это образный пример. Вот ищут сейчас конкретно следы Вавилонской башни, где ее строительство было вообще. Но это, скорее всего, пример образный, потому что Вавилонская башня – это идея человечества. Создать, возвеличить себя, создать как бы из себя Бога создать. Поэтому они должны что-то создать великое, чтобы все увидели величие человека. Это называется Вавилонская башня. Образ ее. Возможно, они что-то изотели, какой-то проект тогда, в то время, когда Библия это описывала. Но они хотели превзойти самого Бога, в этом был смысл. Заметьте, в этом был смысл. И сейчас люди строят большие небоскребы и гордятся этим. И даже сейчас та же самая тенденция. Но в процессе строительства Вавилонской башни, как остановил их Бог? Как цивилизация останавливается? Люди перестали понимать друг друга. Стали говорить как бы на разных языках оказалось. А как так получилось? Мы говорим все на русском, казахском языке. Говорим понятные слова и не понимаем друг друга. А потому что мы строим каждый себе Вавилонскую башню. Мы хотим себя возвеличить. И ложное эго не понимает другое ложное эго. Но истинное эго всегда понимает другое истинное эго. Это называется сиддханта. Человек достиг конечного понимания себя, абсолютной истины этого мира. Поэтому вы можете в этом сознании видеть любого человека, любое живое существо, как своего друга. И неважно, помните его или не помните. Это не имеет значения. Представьте, если вы отец, я знаю одну семью, где там 8 детей, бывает больше. Иногда престарелый родитель уже не помнит, кого как зовут из детей. Но они их дети все равно. Также можем видеть, мы уже не помним, как зовут вот, вокруг всех людей, но мы все братья и сестры, что-то это ясно так. Если человек видит такими глазами, он друг каждого живого существа, но никто не может быть ему другом, говорится. Из-за того, что люди. Потому что они обусловлены. Материальная дружба означает, что вы присваиваете себе человека. А духовная дружба, вы не присваиваете себе никого. Вы равно ко всем относитесь. Итак, если я присвоил себе какого-то друга, он мне приятен, дружба. Вот таких друзей всегда есть враги. Всегда есть враги, двойственность называется. Друг, враг, они рядом. Два понятия рядом. Поэтому, говорит, он друг каждому в том смысле, что он может давать наставления, помогать, заботиться о каждом, поскольку он квалифицирован, он видит правильным образом. Но обычный человек не может быть другом, равным давать наставления такому человеку или заботиться о нем. Он нуждается в такой заботе, потому что он выше. И если говорить о таких людях, которые достигают совершенства, об обществе таких людей, это отдельный разговор, чем они занимаются, как они общаются вместе. Гитти говорится об этом. Они встречаются и общаются в полном блаженстве. Тушьянти чараманджича, вот этот стих объясняет, что когда чистые, преданные, развившие духовное видение и сознание, собираются вместе, они находятся под покровительством внутренней духовной энергии. Они видят друг друга правильными глазами. И когда они общаются об истине, об этих играх, об этих энергиях, они чувствуют полное удовлетворение и испытывают глубокое блаженство. счастье. Безграничное счастье могут чувствовать. То есть такое общение очень важно. Если кто-то из обычных людей удостаивается такого как бы права войти в такой круг общения, это очень удачливый человек. Это очень редкая возможность, чтобы попасть в такой круг общения людей, которые обладают духовным трансцендентным видением и сознанием развитым. И здесь говорится, что когда мы постигаем Сиддханту, изучая Сиддханту, мы постигаем славу Господа Чайтанья Махапрабху. Сиддханта открывает нам положение Бога. Высшая цель – это и есть Бог. Если мы искренне стремимся приблизиться к абсолютному знанию, это и есть Бог. Знание есть Бог тоже. Оно из Него исходит непосредственно. Знание божественное, называется трансцендентное знание, божественное знание. Его изначальная природа божественная. Вы не можете знание объяснить как-то по-другому. Знаете, как материалисты объясняют знание? Вы сейчас будете смеяться до упаду. Вы даже слушать лекцию больше не сможете вообще. Вы будете смеяться, пока не потеряете сознание. Может быть, нет. Может быть, не будете смеяться. Они считают, что знание – это набор информации. Кто-то смеется, кто-то не смеется. Тут нужно до упаду просто смеяться, вот, кататься по полу и показывать пальцем, кто это сказал вообще. То есть, знание – то, что у меня есть в компьютере. Это то же самое. Знание – то, что у меня вот на полке библиотеки, я читал когда-то. Вот это я все прочитал, это вот мое знание. Они так считают. Но это равноценно тому, что сказать, что у меня в кармане $1000, то же самое. Какое отношение это имеет вообще к знанию? Калькуляторы все эти, набор памяти в компьютеры, эти жесткие диски, книжные страницы, исписанные различными романами там, и историями странных людей. А в обычных людях ничего не пишут, а странных людей только пишут. А ненормальных, полуненормальных или полностью ненормальных, разных. Иначе неинтересно читать. Там должен быть какой-то эксцесс, какой-то экстрим. Иначе что там читать вообще? Либо разврат, либо убийство, либо что это такое. Либо войны какие-то. Либо сумасшедшая любовь, когда человек вообще крэзи становится полностью. Они это читают. Представьте. И называют, что это знание. Лев Толстой отказался от своей Анны Карениной и войны мира в конце жизни. Публично отказался. Он сказал, что ничего ценного я не сделал. Бесполезные книги все. Я думал, что в процессе написания этих произведений я смогу постичь Сиддханту. Но я лишь запутался, еще больше запутал тысячи людей. А на самом деле уже миллион. Достоевский то же самое сделал. В итоге они не знали такого результата. Они думали, что как раз глубоко анализируя все эти вещи, описывая эти события, погружаясь, медитируя, они достигнут, понимая познание Сиддханты, откроют что-то людям. Им-то что-то откроется. Но они только запутались. Потому что их знание было в пределах кармы. И карма запутана. Поэтому Толстой сказал, что самое ценное, что я сделал в своей жизни, написал букварь для детей. Но даже это в чем ценность, если потом они будут читать «Войну и мир». Изучив А, Б, В, Г, что-нибудь читать, а ну Карину «Войну и мир» опять бесполезно. Но он надеялся, что научив читать детей, они что-то научатся создавать новые какие-то образы, что-то лучшее создадут. Он верил в будущее. Все люди верят в будущее. В том смысле, что ну вот у меня не получилось, но вот у меня есть мои дети. Они добьются. Это парампара у них называется. Они зовут это знание. То есть мое знание, моя жизнь в ноль превращается в конце. Я понимаю это. Но я надеюсь, что у вас что-то получится. Вы молоды. Но я ноль. Я не могу ничего передать ценного. Только информацию и количество денег. Все. Я не знаю ни цели жизни. Я не обрел ничего. В сердце никакого инанды, никакого счастья. Я ухожу неудовлетворенный, я не могу вам передать это счастье, удовлетворение, эту ананду, нет у меня, ноль. Но я вам передаю информацию, счета в банке, количество денег, квартиру. Может быть, у вас что-то получится с этой квартирой, с этими деньгами. Может быть, вы купите свое счастье, или пригласите его в эту квартиру, оно придет. Вы видели, чтобы счастье входило в квартиру? Обычно видим обратный процесс. Из квартиры оно выходит куда? В обратную сторону. В квартиру, ну не заходит никак. А мы хотим, чтобы счастье вошло в квартиру нашу? Тогда открывайте двери для кого? для тех, кто познал сиддханту. Вот пока такой человек в дом не войдет, счастье не войдет в наш дом. Итак, если мы познали сиддханту и познали природу, природу Бога, мы не говорим всего Бога, но природу Бога нужно знать. Какова его природа?
Сачитананда.
Сачитананда тоже наша природа. Это общая природа, мы тоже сачитананда. И он сачитананда. Но какова его особенная природа?
Наслаждающийся.
А мы нет. Мы наслаждающие, то есть мы счастливы, когда в служении. А его природа наслаждающийся. Вот когда Кришна ест пищу, и вы это видите, вы сразу поймете, вот это все правильно. Именно вот так и должно быть. Потому что пока он не поест, вы не можете есть. Если даже поедите без него, вам это счастье не принесет. Только расстройство желудка и ума. Да, в диете говорится, пища не предложена сначала Богу. То есть грех любая, даже вегетарианская. Она несет карму все равно. Поэтому наслаждающийся или очищающий, то есть его наслаждение изначально чисто. Когда мы играем роль наслаждающегося, это отвратительно. Поэтому люди отчуждаются друг от друга. Потому что становятся отвратительными. А как они становятся отвратительными? Скажите, живое существо становится отвратительным. Как это так? Оно же интересно. Оно же живое. Там же есть чувства, там же есть любовь, там есть какие-то ценности. Но почему же он становится отвратительным? Потому что он хочет стать наслаждающимся. И чем же хочет наслаждаться? Даже вами хочет наслаждаться. Без спроса. То есть надо эксплуатировать тенденции друг друга. Даже всеми, даже муж и жена постоянно эксплуатируют друг друга. И становятся, в конце концов, отвратительными. Эксплуатация, она вызывает отвращение. Поэтому люди отчуждаются, они не доверяют. А меня может обмануть этот человек. Это эксплуатация. Обман – это эксплуатация тоже. Это форма различная, одного и того же. А истинное положение изначальной души, как бы его, сиддханта – это любовь к Богу. Как видите, об этом говорят только религиозные системы Писания. Больше никто об этой сиддханте не говорит. Но даже в религиях люди, знающие, что есть любовь к Богу, и что она необходима, не всякий может достичь ее. Вот поэтому мы должны знать, что такое Господь Чайтанья, если мы хотим достичь этой любви к Богу. Потому что именно Господь Чайтанья распространяет любовь к Богу. Никто другой этого делать не может. Знаете почему? Мой вопрос. Преданные знают ответ. Новички могут не знать, но преданные знают ответ уже. Кто обладает подлинной любовью к Богу? Только одно лицо. Шримати Радхарани. Это его вечная спутница, вечная супруга называется. Его внутренняя энергия, которой он наслаждается. И без нее ничто не приносит ему удовлетворения. То есть она всегда рядом с ним. Собственно говоря, это говорит, одна душа, два тела. Это и есть Бог вместе. Не разделяйте эти вещи. Разделение – это материальность. В духовном как бы, понимании там не существует такого разделения. Радха и Кришна – это одно целое. Здесь прообраз есть, как муж и жена, мы говорили, но не совсем. Они могут развестись. В духовном смысле это невозможно. Куда бы Кришна ни направился, она принимает соответствующий образ. Если он становится, говорится, небо, мать над землей станет. Если он солнце, она луной станет. Вы не можете их разделить, это невозможно. И в этом мире, ни в том мире, нигде. Это изначальные как бы богиня и Бог, и в одном целом. И отсюда исходит все творение из этого принципа. Всепривлекающего принципа обмена любовью. Отсюда исходит все творение, все рождается, все происходит, все развивается, все поддерживается этой силой, этой энергией. И Радхарани это самая близкая спутница, лучшая из всех преданных. Это необычное живое существо. Нельзя это сравнить с любой душой. Шакти татва, отдельная татва. И если Радхарани единственное, кто знает в полной степени любовь к Богу, то откуда же мы можем получить любовь к Богу? Только от Радхарани, поэтому вся гуру Парампара считает, что это изначальный гуру. Изначальный гуру – это женщина. Мать Радхарани. И другой изначальный гуру – мужчина, Баларам, дает духовную силу. Но это уже другая тема, отдельная. Сейчас мы говорим о Господе Чайтанье. И вот Господь Чайтанья пришло в этом настроении Шримати Радхарани, чтобы распространять любовь к Богу. Вот почему мы должны обратиться к Нему. Это слияние двух душ в одном лице. Поэтому Махавадханьяя аватара. Самая великодушная аватара. Он распространяет любовь к Богу, не оценивая, кто перед ним. Без оценки. Потому что сам находится в этом блаженном состоянии Шримати Радхарани. Он не видит, кто совершенен, кто несовершен, как, не рассматривает, не анализирует эти вещи. Если Кришна говорит, предайся мне, только потом я тебя защищу, Господь Чайтанья говорит, просто бери любовь к Богу. И только избегай оскорблений. Немного правил. Не так уж много правил. Может быть, для нас это трудное дело избегать оскорблений. Представьте, до чего мы докатились с вами уже в Кали-Югу. Что человеку культурному труднее всего избегать оскорблений. Ну вот это Кали-Юга. Просто сказать, ну, не ругайся матом. Не пей спиртное. Это все форма оскорблений, так выраженные. Не плюйся постоянно. Сейчас меньше стали люди плеваться. В советские времена все было заплевано. Все. Я все думал, что это такое? Почему эта привычка раз куда-то исчезла потом? И только изучая веды, я стал что-то понимать. Откуда это все исходит? Это эти плевки, потому что плюются только змеи, кто наполнены завистью. Вот этот яд, когда излишки, они не могут себе выдержать. Тьфу! И вот поскольку это была культура рабочего класса, а рабочий класс это завистливый класс, они все оплевывали. Все, любое место превращали в какие-то отходы, в туалеты. Это ужасно. Такая была культура. Вы помните? Какие вокзалы были советские, общественные туалеты были. Вы примерно за 1.5 километра понимали, где находится туалет. Без указателей. Вы четко отдавали себе, кстати. Вокзалы это было самое страшное место, самое нечистое место. И, собственно говоря, мы родились в таких условиях, думали, ну, это вокзал, он должен быть таким. Когда поехали за границу, видели, что вокзалы совсем другие, оказывается, могут быть. Там чистые белые полы, там можно сидеть на полу вообще, там бананы продают на вокзалах. Там свежий воздух всегда. А туалета вообще не видно, где они, нужно долго искать. По запаху вы не найдете вообще туалет. Даже в туалете не сможете понять, что вы в туалете. Там души, там всякие мыло, там не знаю. Ну, это все по-другому, оказывается. Другая может быть культура. И таким образом Господь Чайтанья не обращает внимания на все эти разные культуры. Можете плеваться, можете пить, можете делать. Но что вы встретите Господа Чайтанья, вы восставите все это. Это называется любовь к Богу. Это сейчас единственный способ остановить деградацию. Дать человеку любовь к Богу. Процесс вы не можете дать другой. Человек слаб, он не может отказаться даже просто ругаться, даже ссориться. В процессе мы сейчас очень слабы. Поэтому мы нуждаемся просто вот в этой милости, чтобы кто-то нам это просто дал. Но если нам на самом деле это дают, берегите, пожалуйста. Второго раза может не быть. Если муж такой шанс упустил, ну самый простой, ну самый могучный, самый легкий векали дается шанс. В этой жизни, за какие-то считанные годы, вы достигаете сиддханты. Потому что сиддханты это любовь к Богу. Но только если вы получаете, пожалуйста, берегите ее, все-таки откажитесь от оскорбления. Это все одно условие. Не надо никого оскорблять, критиковать, никакие религии, никаких людей, никаких животных существ, не эксплуатировать, не обманывать, не унижать. Не нужно есть мясо, потому что это эксплуатация живых существ. Это не наша предписанная пища. И нам будет легко заниматься йогой, если мы обретем эту бхаву, настроение Господа Чайтанья. Иначе самореализация становится тяжким трудом, потому что ум не контролируется, желания нас атакуют. Вокруг столько соблазнов, куда ни глянь. Сейчас детское поколение, оно не может контролировать чувства, но все попадают в ловушку этих компьютерных игр, интернета. И родители не знают, что делать. Понятия не имеют, что делать. Но знают, что нужно медитация, научить ребенка медитировать, слушать Святое Имя. И пока вы это не будете дома делать, воспевать, вы станете как Господь Чайтанья, вы не сможете передать эту силу, которая оторвет ребенка от этого интернета, от вот этой вот майи, от этой иллюзии, и в реальность приведет. Преданный даже в интернете может проповедовать. Не обращая внимания на никакие другие вещи. Может точно брать курс, у него сиддханта есть, цель, и он не сворачивает. Он может контролировать ум, потому что он помнит. И Господь Чайтанья такому преданному дает постоянно поддержку Нама, Махава, Даняя, Кришна, Према, Прадаяте, Прадаяте. Дает Кришна Прему. Каждый день мы можем получать Кришна Прему. Каждый Божий день. Не такая сложная практика, всего лишь 2 часа медитации в день. Для обычного человека считается, 2 часа просидеть в ресторане нормально, конечно. За телевизором можно не 3 часа посидеть, но мантру 2 часа повторять — это бесчеловечно. Это унизительно и бесчеловечно. Да, вы попробуйте. И приучите себя к этому. Потому что вас телевизор не спасет в момент смерти. Можете в момент смерти включить телевизор. Попросить у него помощи. Он на вас не обратит ни малейшего внимания. Заметьте, это не личность. Вам кажется, что вы общаетесь, изучаете что-то, но на самом деле вы не общаетесь, вы просто программируетесь. Вы не можете ответить телевизору ничего. Обратной связи нет. Нет, не существует. Вы думаете, конечно, в уме, чтобы вы ответили, что вы сказали, но на самом деле вы ничего не можете сделать. Потому что связи на самом деле нет. Это иллюзия. Вы не можете улучшить мир, изменить мир, смотря телевизор. Просто получать информацию, думать, я знаю. Это все. И вся эта информация становится вашими деньгами в кармане. Вот ваше понимание жизни. Это телевизор. Это определенное формирование сознания. Конечно, если по телевизору вы слушаете Хари Кришна, это нормально. Что связь в сердце будет. Если вы смотрите Прабхупаду, если вы слушаете лекции. И в этом смысле телевидение, интернет, они сейчас очень помогают. Распространил знания. Лишь тот, кто осознал его величие, способен развить сильную и стойкую привязанность к нему. То есть Господь Чайтанья, он обладает величием. Ну и каково же величие Господа Чайтанья? Каково величие Господа Чайтанья? Кто знает?
Всем дает любовь.
Ну а какого величия? Однажды Господь Чайтанья рассказал историю Санатанинда Свами. Насколько помню, он Санатанинда Свами рассказал историю. Он рассказал историю охотника в джунглях, мригаю. Мригаю можно перевести как враг животных. Этот человек убивал животных, живя в джунглях. У него была жена, какая-то хищная в лесу, лесной житель. И его ремесло, единственное, что он знал, его отец научил, это убивать животных с детства. При этом случилось непоправимое. Отец ему привил извращенный вкус, наслаждение убийством. Если вы еще убиваете, ладно, как-то можно поправить это дело. Но если вы развили вкус, извращенный к убийству, очень сложно это исправить. На самом деле. Это сложный момент. Что считается извращенного сознания, психологи не знают толком, как это в этом случае быть. Если, допустим, кто-то развил отношения с однополыми, очень сложно, не знают психологи, как вернуть обратно его в это здоровое состояние. Это вот проблема извращения. Необратимый процесс называется. И вот с ним случилось такое с детства. Он наслаждался, когда животное мучится, поэтому он не убивал животное сразу. Он ранил его, потом стоял, наблюдал долгое время, как он мучается. И это было его, собственно, главное. У него не было интернета, не было кино. Ну вот, было вот убийство. И также это поддерживало его жизнь. Он продавал шкуры, он использовал мясо, как и все эти охотники-мясоеды делают. И жил, даже не понимая, что он творит. Потому что с детства было привито это. Знаете, самое сильное – это врожденное качество, от которых мы уже исходим, мы не можем из чего-то другого исходить. И так он ставил капканы, силки, пускал стрелы, ранил многих животных просто, и ходил по джунглям и наблюдал, как они в агонии мучаются все. И там, в том месте, проходил Нарада Муни. Да, мудрец среди полубогов, так его называют. Нечеловеческий мудрец. Нарада Муни не отрицается с человеком. Он может путешествовать по всей Вселенной, он ситха. Он проповедует на высших планетах, на Земле, на низших планетах, где угодно. И куда бы он ни пожелал, он отправляется немедленно. Да и не существует пространства и времени, как для нас. То есть тело его абсолютно духовно. Нарада. Нарада Муни, сын Брамы. Этот мудрец среди полубогов каким-то образом проходил через эти джунгли. Ну, видимо, имеет какой-то замысел. Сейчас узнает, что произошло. И увидел этого охотника. И один вид он понял, что это ужасная личность. Очень жестокий. Кровавый взгляд. Знаете, сразу и вид меняется у человека. Звериный становится. Он такой деятельностью занимается. Этот человек зверь называется. Даже внешний вид пугает. Крайне жестокая личность. Кровожадная. И он спросил, зачем ты это делаешь? Ведь если ты убиваешь животное, это само по себе, конечно, греховное убийство. Ты ответишь за любое убийство. Карма. Существует. Судьбу свою строишь таким образом. Но если ты еще и мучаешь, ты во много раз усиливаешь эту карму. И в результате этого ты будешь страдать во много раз больше. Всю эту боль, что ты доставил животным, тебе придется перенести самому в будущее. Посчитай, сколько ты это сделал. Зачем ты это делаешь? Ты же вредишь самому себе. Охотник что-то слышал о законе кармы. Но впервые услышал от Нарада Муни и понял, что это справедливо, что он говорит и правду. И поскольку Нарада обладает этой силой святости, охотник испугался реакции. И сказал, что же мне делать? Я наслаждаюсь, потому что отец меня этому научил. А чем мне еще наслаждаться? Мне нравится убивать животных. Но ты сказал, что я получу много боли сам. Я сам испытаю всю эту боль, что я принес этим живым существам. И что же мне делать? Ведь я скажу, что нужно делать. Но сначала одно условие. У тебя есть оружие, лук, копье, сломай и выкинь. Потом я тебе скажу, что нужно, дорогой господин. Как такое ты говоришь? Ведь лук и копье мне необходимы, чтобы поддерживать жизнь. Если у меня не будет оружия, я не смогу добывать, промышлять, и тогда я как же буду поддерживать семью? В этом вся моя жизнь. Но я позабочусь о тебе, сказал Нарада Муни, не беспокойся, пищи у тебя будет достаточно. Главное, не бери слишком много себе, он сказал. Он не мог поверить, как это Нарада Муни обеспечит, да еще не бери слишком много. Да с таким трудом нужно добывать себе пищу в джунглях. Каждый день. Но Нарада, чтобы убедить его, этого отсталого человека, нецивилизованно, оживил всех животных, которые он только что убил. Все эти животные оправились, раны вдруг зажили. Бежали в страхе от этого охотника, кто куда. И вот тогда охотник поверил, что Нарада Муни обладает какими-то ситхами. Он не просто что-то говорит. Он обладает знанием, не информацией. Ну хорошо, я согласен. Рискованное дело, но я попробую. Он сломал лук на глазах между деревьями. Он сломал копье, выбросил подальше. И встал перед ним уже как ученик. Знаешь, что такое ученик? Он зависит от слов гуру. Не от денег своих, не от квартиры своей, не от своей работы, не от своей жены, не от государства. Он зависит от Кришны теперь. Это ученик. Он встал как ученик перед ним. Сложил ладони, спросил, что должен делать. Дай мне истинный путь, дай мне ситханту. Но процент сказал очень простой, наверное. Ты просто должен петь Харе Кришна, хлопая в ладоши. Вместе со своей женой. Вокруг священного дерева Тулси каждый день. И все. Иди. Такая простота. Разве это сложно? Вы думаете, сложно обратиться к Богу, что ли? Да по имени просто. Что это сложно? Но поскольку мы слушали всяких мудреных людей, которые все запутали в нашей голове, физикой, химией, философией непонятно какой, говорит, да, это невозможно, этого не существует. Это слишком просто. А вы попробуйте. Что тут сложного, если вы железо кладете в огонь, оно становится как огонь? Каждый это может сделать. Если вы общаетесь с Богом, с именем Бога, вы обретаете духовные качества, так же, как железо накаляется в огне, так же возрождаете свои все духовные свойства. Это очень простая практика. И Нарада Муни дал этот процесс этому бригаре. Он пришел домой и сказал, что на все. Я больше не охочусь, я не охотник, я ученик, инициированный. Петь, танцевать каждый день вокруг Тулуси. Ну, в то время была ведическая культура, и жена шла за мужем. Это сейчас ли муж говорит Харе Кришна, жена говорит, нет, мне нужен другой муж. Тогда нет. Муж есть муж, вы не можете уйти от мужа. Так же, как от жены. Так же, как вы не можете от матери уйти, или от отца уйти. Так же вы не можете муж и жена уйти друг от друга. И жена подумала, ну что делать? Попал в секту, ну посмотрим, что делать. Но жена доверяет мужу, потому что берет ответственность за семью. Полную ответственность. Если он полную ответственность берет, жена должна доверять мужу. Что бы он ни делал, она должна доверять. Даже если ошибается, ничего страшного, он может исправиться. Он ответственный. Вот на этом основании можно принимать это. На основании ответственности. И поскольку это был ответственный дикарь изначально, жена подумала, ну он ответственный, он же ради блага моего тоже это делал. Хорошо, буду за ним тоже ходить, повторять Харе Кришна мантру. И в этом случае порядок такой. Если муж в экстазе, жена автоматически в экстазе. Если даже у нее не очень стабильная практика. Но если она именно за мужем идет и служит ему, а муж служит Богу, она также получает все плоды духовные. Автоматически. Очень легко. Главное найти хорошего мужа. Все. Женщина это знает. Но в Кали-Югу вы не найдете его. Поэтому придется тоже принимать духовного учителя. Все. Пропаду установился для женщин тоже так же. Дикшу и все остальное. И так они пели вокруг Туласи, в блаженстве. И вы знаете, слух повсюду распространился, потому что этот охотник пугал всех цивилизованных людей своим видом. Все знали, что ему туда, в ту сторону не ходите леса. Там живет Маригари, очень страшная, жестокая личность кровожадная. Все боялись туда вообще заходить. И тут слух пронесся, молнией, этот Маригари стал святым. Как? Да вы что? Мы, цивилизованные люди, не можем стать святыми, понимаете? Вот мы пытаемся. Но у нас семья, работа, нам некогда. Но мы хотим, но у нас столько проблем. Но он, охотник, стал святым. Пойдем посмотрим. Нужно убедиться. И люди туда просто как место паломничества ходили. Каждый день. Толпа людей приходила. Если вы идете к святому, вы должны что-то принести, какие-то угощения, это естественно. И у него вот горы просто это было, вот этих вот овощей, там, и риса, и фруктов. И он помнил, что Ленардо, много не бери. Надо же предупредить его. Главное, много не бери. Пища будет, но много главное бери. И он еще раздавал, он там фуд-фор-лайф устроил. Он там готовил, кормил людей, и вот этот поток, он так и в традицию превратился постепенно. Через какое-то время Нарада Муни со своим другом Парвата Муни вместе шли в пространстве небесном, беседовали на духовные темы. Нарада посмотрел на знакомые джунгли. О! Сказал, пойдем, я тебе покажу, познакомлю с учеником. У меня есть тут один ученик, он в джунглях живет. Бывший охотник. Бывший охотник стал породами. Что, охотники тоже становятся арями? Возможно это? Ну, пойдем посмотрим. Я дал ему дикшу, посвящение. Арии это высокоцивилизованные люди, охотники вообще не цивилизованные. И вот Нарада Муни и Парвата Муни, они спустились вниз, пошли пешком, издали. Маригари заметил, Гуру Махарадж, боже мой, какое нежданное счастье вообще. Гуру Махарадж пошел. Жена там срочно там что-то делает, там нужно воду готовить, там фрукты, там нужно встречать. И он не один, гость еще есть. Два святых у нас будет. И он выбежал вперед, чтобы дандават, приветствовать его, поклон. И Нарда и Парвата стали смотрели, а Парвата удивлялся. Это что, бывший охотник? Это тот, о котором говорили, что этот вот жестокий, кровожадный. Он хотел сделать дандават, но там было столько муравьев на земле. Он взял эту свою одежду и стал этих муравьев разбрасывать в сторону, чтобы не раздавить. И только после этого сделал поклон. Парвата говорит, Нарда, ты что с ним сделал? Ты его полностью изменил, ты его трансформировал. Вот это знание. Вот точно так же, когда мы встречаемся с Господом Чайтаньей, с его последователями, Даже не зная ничего о Господе Читания, можем получить милость. По милости преданных это можно. Что Господь Читания наделяет этой способностью своих преданных. Люди ничего не дают о Господе Читания, но преданный может дать. Через него это может милость прийти. А потом он уже узнает, что это произошло по милости Господа Читания, иначе это было невозможно. Сначала мне нужно было искупить все свои грехи за много-много жизней. Нужно сначала покаяние пройти, аскезы пройти, контроль чувств, религиозные практики. Все принципы соблюдать, много жизней, прежде чем у меня была вообще возможность приблизиться к служению Богу, повторять Его имя. Что касается разума, многие преданные повторяют Хари Кришна мантру и еще долгие годы не знают, что не повторяют. Но они чувствуют, что есть связь. Но постепенно, постепенно разум вернется. Кришна, видите, говорит, что разум возрождается в духовной практике, а в материальной жизни разум угасает. Теряется разум. Вот уж интересно, что человек постепенно приближается к смерти каждый, но думает, где взять деньги. Вы это называете это разумом? Это проявление разума, это угасание разума. Даже умирают, думают, где там мои деньги. На матрасе с деньгами. Нередкий случай. Ну сейчас это уже старомодный матрас с деньгами. Ну, в банке счет есть. И вот он думает об этом. Не сумасшествие ли это вообще? Не потеряли это разум? Нам отмерили на определенный срок жизни. Зачем? Не нельзя забывать, зачем нам отмерено, для какой цели, что мы должны достичь как человек, наделенный разумом человеческим, вопросами человеческими, чувствами человеческими, что превратиться снова в животное? Нет. Чтобы обрести сознание Бога, чтобы постичь сиддханту, конечное знание, конечную цель жизни. Кто же я? Кто такой Бог? Каковы наши отношения? С этого все начинается. Этот интерес. И на этом пути мы не можем пойти без милости Господа Читания сейчас. Он приходит именно в Кали-югу для людей. Он распространяет любовь к Богу молниеносно. Одним своим видом. Это аватар. Он практически не проповедовал. Люди просто видели его и все. И все, кто увидел, становились преданными. Неважно, кто они были, как они себя называли. Тантристами, буддистами, не знаю, материалистами, шактами, кто бы ни был. Это описывается в сочетании Чаритамрити, все его лилы. Если вы прочитаете эту книгу, вы обретете любовь к Господу Читания, любовь к Кришне. Сразу же. Молниеносно. То есть пришло время для этой книги сейчас, для этого писания. Постепенно писания раскрывались тысячелетиями. Но сейчас пришло время для этого писания. Потому что здесь подробно описывается, что такое любовь к Богу. Наука великая. В остальных писаниях дается указание в эту сторону, намек, что есть любовь к Богу. И также ближнего можно любить, как себя самого. Но как это сделать? Это вопрос уже практически. Как это осуществить, читайте эту книгу. Просто если мы получим свой правильный образ Господа Читания, мы обретем Бхаву, прему. Он олицетворенная према. Кришна према продает, и автоматически продается. Если Господь Читания шел по улице Джаганатхапури, сразу стекалось туда тысячи людей. Все просто сразу бежали, узнав, что Господь Читания, скажем, где-то вышел на дорогу. Сразу образовалась толпа. Но никогда один не был, поэтому. Никогда не видели его, вообще его эмоции, его движения, настроения. Начали петь спонтанно Хари Кришна мантру на разные мелодии. И люди впадали в странные состояния, некоторые теряли сознание на улице. Некоторые плакали, некоторые смеялись, как сумасшедшие, другие прыгали в восторге. Это вот его окружение было такое. Но он был в этом настроении, Радхарани. То, к чему стремится каждое живое существо. В такой божественной любви. Ну просто выходил, чтобы омовение сделать в океан. И в сопровождении всегда вот такой толпы, представьте, с киртаном, никогда не прекращалось воспевание, где он был. Все, никакой проповеди. И люди познавали, кто такой Бог. Золотая аватара. Вся эта книга, она, собственно, посвящена. Это уже как исторический факт, читание Чаритамриты. Если Бхагавад-гита можно усомниться, был ли это исторический факт, нужно долго изучать. Это все очень давно было, то 500 лет назад всего. Это последние аватары. Но почему люди не слышали так широко об этом? Знаете почему? В шастрах написано. Чхана-аватара, скрытый аватар. Он никогда не позволял к ним обращаться как к Богу, потому что он играет роль преданного. Для Кали аватар не приходит, приходит Чхана, скрытый аватар. Почему? Если придет аватар, в Кали люди очень гордые. И они вместо того, чтобы следовать ему, они будут подражать ему, имитировать его. Сколько имитаторов Иисуса Христа? После ухода пророка Мухаммеда сразу появилось много пророков, лжепророков. Это Кали-юга. Лжерелигии сразу много появляется. Поэтому Господь Читания пришел, а этот аватар не как Верховный Личность Бога, а как преданный. Пусть подражают ему. Пусть так же поют и танцуют в экстазе, как он. Это нормально. Да, Кали-юги это. Он роль преданного принял. Но это написано в писаниях Чхана аватара называется. Он даже не любил, когда к нему обращались как к Верховной Личности Бога. Сразу закрывал уши. Хотя однажды показал вселенскую форму. Не однажды. Несколько книг всего существует о читании Махапрабху. Читание Чаритамриты считается наиболее авторитетным писанием, объясняющим эту татву очень подробно. Эту суть. Также есть еще читание Бхагавата, читание Мангала. Несколько всего книг современников Господа читания, которые описали его деяния. Как есть Евангелие, описывающее деяния Иисуса. Скажем, это вот Евангелие Господа читания. Господа читания. Его учеников, последователей. И есть несколько трудов важных, которые написали Госвами Вриндавана по его наставлению Господа читания. Всю науку они изложили. Он отдал наставление, а они излагали это. Сам он произнес всего лишь 8 стихов, в котором заключена вся Сиддханта. Эти все 8 стихов преданные знают наизусть. Каждый преданный знает наизусть. Начинается чета дарпана маджанам бхавамахада вагни нирвапанам чехарава чандрика виданам видяватку дживанам нанамбукти варданам пратипадам пурнам ритасвадаанам сарватма снапанам парам виджайте шри Кришна санкиртана. Первый стих. Вы знаете перевод, поэтому переводить не буду. Потом наджанам нананам нам нам акали бакудави ниджастра ваш актист татрар питания накала Дишитава Крипа Бхагаван Мамапи Турдайм и Дишан Хаджанан Урага. Потом Тринатапи, Суничина, Дарарапи, Садишвана, Аманина, Маманина, Киртани, Сасарина, Джанана, Нанамна, Сундарим, Кавитама, Джагадиша. Это то, что Господь Читания нам дал. От начала до конца весь процесс описывается там. Когда вы воспеваете Святое Имя Кришны, вы чувствуете очищение. Возрождается вкус. Вы становитесь духовным по качеству. Вы теряете интерес к материальным совершенствам. Вы начинаете чувствовать разлуку в сердце. В конце концов, слезы начнут литься ручьями из вашего сердца. И одно мгновение разлуки с Богом будет вам казаться югой 12 годам. Это вот Шикшаштака описывает. Если мы изучаем такие вещи, это настроение, мы видим, что там все ведические писания есть. Потому что это вывод всех священных писаний. Йога, она начинается с контроля чувств. Это некая такая аскеза. Поэтому обычно йогу понимают как человек, который молчаливый, смотрит в одну точку, не разговаривает по пустякам, он контролирует чувства. Я обычно так понимаю. Но это лишь начало йоги. Контроль материальных чувств для того, чтобы пробудились духовные чувства, а потом вы действуете спонтанно. Потом вы живете спонтанно. Это настоящая йога, вершина йоги. Когда вы действуете в любви к Богу, это уже высшая йога. Если нет любви к Богу, контролируйте вожделение, контролируйте чувства, управляйте ими при помощи практики йоги. Механическая или вот бхакти-йога не механическая практика. Вы занимаете свои чувства, их не подавляете, занимаете служением Богу. Это же легко. Обет молчания дать не так-то просто. Но если вы Хари Кришна повторяете, это обет молчания. Если вы читаете читание Чаритамриту, то это обет молчания приравнивается. Вы о себе ничего не говорите. Вы говорите о Господе читании, о Кришне, о душе, обет молчания. Но вы используете речь. Видите, это легче. Или поститься там годами. Аштанга-йога. Что вы там едите? Сухие листья? Траву? Воду, а потом и траву же не едите. Потому что воду не пьете, только воздухом дышите, а потом уже не дышите вообще. Это очень сложно. Не дышать, он скажет, это трудное дело. Полгода не дышать, не так легко. Но йог должен уметь это делать. Ну, а хорошо, тогда дышите для Кришны, если не можете так. Это же легко. То же самое дыхание, только для Кришны. Используйте свою силу, пищеварение, если пищу, если вы едите, вы эту энергию используете в служении, и вы контролируете все. Прабхупада видел одного аскета такого, гьяни. Гьяни – это большая аскеза, гьяни. Гьяни – это ученый, философ. Для этого нужен целибат, контроль чувств. Например, сладкое там не есть, но строгая практика очень. Иначе вы собьетесь с пути мысли. Как только вожделение проникает, вы уже не гьяни. Это строгая практика, она не подразумевает, что вы должны жить среди людей вообще. Вы должны быть как бы монахом, отшельником, чтобы стать таким философом. Уединиться. И такие гьяни, такой гьяни, встретился с Прабхупадой в Майяпуре, где приехал Вриндаван. Я историю не помню точно, но суть такова, что Прабхупада ел гулабджамуну в это время. Этот гьяни, ему сказали, что это величайший йог, бхакти-йог. Он в совершенстве контролирует чувства. Он распространил эту йогу, бхакти-йогу по всему миру, он достиг успеха, поэтому вот, иди получи даршан. Это тоже йог великого, большого уровня. Вот встречает другого йога, этот йог, который вообще никогда сладкое не ест, и контролирует себя, и как бы отшельник, монах по сознанию. Прабхупада тоже саньяси, тоже монах по статусу, но он ест гулабджамуну. Я этот йог не мог понять, как же он контролирует чувства. Если языку позволяет такие вещи. Прабхупада сразу понял, он не перестал, он ел дальше гулабджамуну. И сказал, я их предлагаю Кришне сначала, а потом ем сколько хочу. И наслаждаюсь жизнью. И все под контролем будет. И я когда-то подумал, действительно, что-то в этом есть. Какая-то новая мудрость. Потому что собственными силами вы не можете полностью все-таки контролировать чувства. Вы все равно скажете, что это невозможно. Нужна какая-то милость, какая-то поддержка. Какое-то прощение. Ну, в конце скажете, ну, поймите меня, я сделал все, что мог. Ну, просто поймите меня. Вы же все равно так скажете, Кришна. Вы все равно скажете, что я не безупречно вел себя. Я пытался лишь что-то. Но я совершал ошибки. Поэтому и Кришна Гити говорит, что ты совершишь ошибки на этом пути. Но если ты предаешься мне полностью, я тебя защищу от ошибок. Ты получишь поддержку и прощение. И мы тоже ожидаем, что вот на этом пути мы совершаем ошибки, но мы получим прощение, но мы искренне пытались, и что-то не получалось у нас. И вот Господь Чайтанья как раз для этого приходит, чтобы простить всех грешников. Просто простить. А как? Прощение означает полное очищение, реабилитация. Не просто я тебя прощаю, оставайся грешником. Ты, конечно, грешник, но я тебя прощаю. Ну, оставайся грешником. Нет, ты больше не останешься грешником. Это настоящее прощение, реабилитация. Это величие, величие Господа Чайтанья Махапрабху. Прабхупада приехал в Америку и с хиппи сделал хэппи, так он сказал. Все сказали, кто-то его спросил, вы какое-то чудо можете показать, вы же йог высшего уровня. Говорит, нет, я чудеса не делаю, не показываю. Но, говорит, одно чудо я уже сделал. И с хиппи, говорит, сделал хэппи. Вам, говорит, это не удалось. Вы не знали, что делать с хиппи. А я здесь сделал хэппи. Вот такая трансформация личности. Это Чайтанья Чаритамрита, комментарий был всего лишь одно предложение. Не так много. Еще раз прочту комментарий. Постичь величие Шри Чайтанья Махапрабху можно лишь обогатив себя знанием о Кришне, полученным на основе добросовестного изучения выводов, которые сделали ачарьи. Постигая Господа Кришну, изучая, мы больше поймем Господа Чайтанью. Но больше, познав Господа Чайтанью, больше откроется Кришна. Это взаимодействует. Для нас это очень важная тема. Шри Чайтанья Чаритамрита. Хари Кришна. Вот и вопросы.
Вы говорили, что только скрытые аватары приходят к Кали-югу. А вот, допустим, Калки Аватара или Брихат Бхагаватамрита Писатра, нисхождение Господа Вишну.
А в чем вопрос?
Вопрос?
Да, то есть это же получается открытые аватары. А вы говорите, что только Кали-Югу, это скрытые аватары приходят.
Господь Читания скрытые аватары.
Да. А вот Калки Аватара, потом вот, Господь Вишну, Брихат Бхагаватамрита Писатра.
А, он приходит, Калки Аватар приходит, чтобы уничтожить Кали-Югу. Такова его цель. Например, Аватар приходит в Сати-Югу. Кто? Хамса. Зачем? Чтобы поддержать Сати-Югу, другими словами. Также Трета-Югу нужно поддержать. Двапара-Югу тоже нужно поддержать. А Кали-Югу зачем поддерживать? Кали-Юга не поддерживается. Она не нужна. Это океан порока, океан недостатка. Представьте, приходит аватар, чтобы поддержать Кали-Югу. Как это возможно? Кому такое в голову придет? Вы приходите, чтобы поддерживать что-то хорошее. Но в Кали-Югу, говорится, нет ни одного благого качества. Они все смешаны с плохими. Не есть, но все смешаны с плохими. Это такая же, как вот мед с дегтем смешивается, что с ним сделается. Все испорчено. Поэтому приходит скрытый аватар, который дает сразу же Сиддханту полное отречение от такой жизни. То есть, если вы повторяете Хари Кришна Манту, следуете знатению Господа Читания, вы не жители Кали-Юги уже, вы не Кали-Чела. Вы жители духовного мира. Вы не будете поддерживать Кали-Югу. Никто из преданных не ест ни мяса, ни рыбы, яиц. Не принимает никаких интоксикаций, не играет в азартные игры, не занимается незаконным сексом, ничего общего с Кали-Югой не имеет. И повторяет святое имя, как это делают парамахамсы высшего уровня преданных. Полное отречение. Это подвиг. По милости Господа Читания это происходит. А в конце Кали-Юги придет Калки Аватар, не чтобы поддержать Кали-Югу, а чтобы уничтожить ее. Он всех людей уничтожит уже, поскольку будет деградация окончательная. И начнет новую Сати-Югу. То есть, собственно, он придет начать Сати-Югу. Поддержать. А Кали-Югу уничтожит.
А тогда положение Господа Вишну, то есть, который приходит Бхагаватамрите, описывает, как он не зашел. Это Кали-Югу? Как считается аватарой?
Нет, это не юга-аватар. В Кали-Югу нет.
Не юга аватара, а что за аватар тогда является?
Нужно понять, о каком ты точно говоришь событии.
Я точно не помню, как его назвать. В Южной Индии его Мурти вот, стоит закрытыми глазами.
А, Мурти, божества есть. Есть. Но храмовое поклонение в Кали-Югу, в упадке.
Баланжи, да. То есть вот нисхождение, получается, Господь Вишну нисходит в Кали-Югу.
Такие могут быть, да. Но это не аватар. Не тот аватар, который сам приходит, но божество посылает. Божество не отлично от Кришны. В этом смысле так много божеств. У каждого дома может быть. Но аватар, вот он присутствует. Действует.
Он уже не просто как божество, а еще были игры, то есть вот.
С каждым божеством, Лилу. С каждым. Здесь очиньте Абхеда Бхедата, ты запутался в этом моменте. Это божество играет. И здесь можно сказать, что это не отлично от Кришны, в то же время отлично от Кришны. Чинти Пхеда Пхеда Татва.
Вот христиане ждут конца света. Говорят, вот в Библии написано, что скоро будет конец света. Мусульмане тоже ждут конца света. Но если вот приходил аватар 500 лет назад, он же не мог прийти для того, чтобы вот. То есть вот получается, что можно надеяться, что конца света не будет и дальше будет.
Не будет? Не видите, что света уже никакого нет? Сразу не видите, что нет никакого света. Где свет? Покажите, где свет? В школе? В институте? Дома? Где свет? Нет никакого света. Все нас обманывают, и мы тоже друг друга обманываем, что мы не знаем, никто не знает. Конец света. Обычно думают, что солнце должно перестать светить. Или какой-то катаклизм должен быть. Потоп. Это было бы лучше. Гораздо хуже превратиться в животное. Вот это настоящий конец света. Так и есть. Это конец света. Не думайте, что люди живут сейчас в мире. Например, в Казахстане мир. Относительный мир всего. Сколько абортов совершается ежегодно по всему миру? Каждый год 20 миллионов. Это что, по-вашему? Это что за разрушение? За 4 года Второй мировой войны СССР потеряли 20 миллионов. Так? За 4 года. Сейчас за 1 год по всему миру 20 миллионов ежегодно выбрасывается человеческое существо. Как вы можете думать, что вы живете в мире? Самоубийство посчитайте. Ну и, конечно, эти локальные войны, которые всегда где-то есть. Потом смерть от голодной смерти. Каждые 3 секунды от голода кто-то умирает, пока мы здесь сидим. То, что происходит. Факты. Статистические данные. Разводы – это травмы. Это травма. Развод – это травма. 70% в среднем. Значит, получается, что у нас может быть всего это, если взять несколько процентов людей, более-менее здоровых, здравомыслящих, всего лишь несколько процентов среди миллиардов. Единицы. Если взять мой опыт, естественно, мы все ищем каких-то разумных людей для общения, хороших, интересных людей, это каждый. Поэтому люди смотрят телевизор или там что-то еще, какие-то посещают клубы, знакомств. Собственно, за этим стоит тенденция общаться с хорошими людьми. У меня уже преклонный возраст. За всю свою жизнь я видел 2-3 человека, которые мог назвать, ну, достойными людьми. Несколько всего, единицы. Все. Это весь мой опыт жизни. Если бы не встретили Прабхупаду, представьте себе, что бы у нас было вообще? Мы так бы общались с соседями или на работе с начальством, с подчиненными. И все. И просто делили, кому что принадлежит всю жизнь. Называют это цивилизованной жизнью, потому что и сотовые телефоны, и компьютер, и машины, и дороги. Это и есть. Разве это не конец света? Достаточно на дорогу посмотреть в пробках, когда вы видите. В автомобиле сидят несколько человек, и все в пробке, машины. Разве это не потеря разума? Ну вы подумайте сами, ну как они могут сидеть в пробке, когда можно всех этих людей собрать, в один автобус посадить и довезти за полчаса. Они будут часами сидеть в пробке, но они не бросят свои машины. Не бросят свои машины ни за что. Они умрут там. Они ниже достоинства сесть в общественный транспорт вообще. Потому что это моя собственность, моя гордость, моя машина, понимаете? Причем хорошая машина, хорошие дороги. Я сижу в пробках просто, и это потеря разума. Жизнь так устроена, что человек работает в одном месте, а живет совсем в другом месте. И ему приходится каждый день преодолевать несколько часов, особенно в крупных городах, по 3-4 часа. По 4 часа каждый день, только поездки на работу, в метро или в машине. В машине больше. Я на Махауту иногда езжу 3-4 часа по городу Москве. Но они не бросят свою машину никогда. Они очень привязаны, они не знают другой жизни просто. Они сами создали эту цивилизацию и не знают теперь, как жить по-другому. Все, они потеряли разум. Это факт. Разве не видите, что у человека отсутствует разум сейчас? Его разум просто кричит, но выхода не находит. Его разум может критиковать, ведь недостатки, а решения не имеет. Это современный разум людей. У них нет решения вопроса. Любое решение только усугубляет проблему. Посмотрите внимательно. Что такое ювенальная юстиция? Означает это плохие родители. Что легче, вести закон ювенальной юстиции или создать хороших родителей? легче вести закон о ювенальной юстиции, потому что трудно создать хороших родителей. Видите? А это новшество, но это позволяет деградировать общество. Ювенальная юстиция – это не выход из проблемы. Выход из проблемы – создайте хороших родителей. Но они не могут. У них нет решений.
Знания.
Нет знаний, правильно? Есть информация. А знаний нет. Они не могут это сделать. Поэтому они новшества вводят, так сказать, новые. Но они только помогают деградировать. На Западе сейчас идет, вот в Германии, например, идет. В Швеции, если человек наркоман, ему каждый месяц выдают дозу наркотиков соответствующую. Правительство бесплатно. Иначе он воровать будет. Или убийство совершит какое-нибудь. Они идут на этот компромисс, потому что, а как вы будете регулировать эти вот социальную безопасность? Наркоман – социально опасная личность. Все деньги, которые у него в руках попадают, он все тратит на наркотики. Все. И он без дозы жить не будет. Он найдет эти деньги любой ценой причем. Любой ценой. Известно, на любой шаг пойдет. Это опасно. Поэтому правительство обезопасило эту ситуацию. Они просто выдают каждый месяц определенную дозу. Они приходят, получают это все. Чтобы они не убивали никого, не грабили никого. И что легче? Выдать эту дозу или сделать человека нормальным? Они не могут, не знают, как делать человека нормальным. Они решают выдать дозу. Но это только помогает деградации. Хотите, не хотите, вы просто помогаете деградировать всем вокруг то, что вы делаете. То есть это кали-юга, кали-чела, люди служат кали. Даже преследуя хорошие мотивы, вы ничего не можете сделать, потому что разум потерян. И как все просто? Как все просто? Отказаться от своей ложной гордости и обратиться к Богу. И появится разум. И отречение появится. И вкус жизни появится. Будете распространять счастье. Очень скоро люди будут презирать все эти технологии. Очень скоро вы увидите. Появятся очень великие люди, которые будут просто презирать все эти технологии. Никто не будет этим гордиться очень скоро. Это куча металлолома и все. Жизнь совсем другая. Вот эту жизнь нужно познать. Это счастье нужно познать. Поэтому пришел Господь читать. Что постепенно это сделать очень долго. Есть пример монолита, базальтовая глыба, знаете, это очень крепкая порода, самая крепкая порода, базальт. Он миллионы лет лежит, не меняется, не разрушается. Ложный эго сравнится с большой базальтовой глыбой у нас, зеркалит. Вот такая вот всю эту комнату базальт. И наши практики, аскезы, йоги с молоточком ювелирным. Мы приходим, ну это же нужно мягко к личности подойти, понимаете? И вы так вот работаете с ним, можно какие-то кусочки откалываются, вы думаете, какие успехи вообще у меня? Это может быть неизвестно сколько вообще времени, это поработает, конечно, процесс, но уже никак в другие эпохи. Кстати, йога-то, вот, йога работала на 100%, сейчас тюк-тюк-тюк просто. А что ж такое Господь Читание, Его приход, знание Кришны, это святое имя в экстазе в полном? Это большой кузнечный молот. Вы ставите эту свою ложную глыбу на платформу, поднимается такой, знаете, большой кузнечный молот, знаете, вот такие цеха есть, ну, большие детали делают это. Молот, не наковальня, не человеческие силы, а вот такой автомат, многотысячная тонна, там такой вот молоток, и он сверху, бум, в один удар, все крошит. Вот это сознание Кришны. В этой жизни все успеете сделать. И мусор убрать даже. Ну, на это нужно решиться, конечно. Родственники сразу почувствуют. Какой ужас. Что-то бормочет, мясо не ест. С нами телевизор не смотрит. С ума сошел. Сразу потерял, не так ли? Это сначала, а потом они все станут религиозными. Кто куда. Таков результат.
Гуру Махарадж, вот, помогите разобраться, вот, в чем говорят старцы православные, святые, вот, когда говорят о суде, то есть что это за суд? Они описывают как бы такие вещи, ну, немного такие там, фантастические, да, вот, как это понять вообще?
Это не фантастика, это реальность. Те, кто выходил, имеет опыт выхода из тела, он знает, что фантастики не существует, все реально. Другие измерения жизни. Это было много раз, мы не помним. С каждым новым рождением мы забываем. Это подробно описывается в Бхагавата Пуране, как приходит забвение после рождения человеку. И сейчас, даже нас спросить, как мы родились, мы не помним. Что мы чувствовали в утробе матери, а известно, что ребенок чувствует там. И многие вещи знают это. И знаешь, что любой доктор скажет об этом. Но мы не помним об этом ничего. И если я спрошу, что было в прошлом рождении, мы тоже не помним ничего. Позапрошлым тем более. И что в будущем будет, я тоже не знаю. Поэтому писания, которые описывают эти вещи, они сложные. Описывают их образно. Что касается христианства, как правило, там передаются образно и притчами. Там нет никакой философии классифицированной, вы не найдете. Просто вот есть какая-то история, притча. Или какой-то образ страшного суда создается, чтобы доступно человеку эмоционально показать, что его ожидает. Но многие детали там не описываются, их невозможно описать или понять сейчас человеку. Много что имею сказать, всего не вместите, так и говорится. Но основополагающие вещи нужно сначала изучить. Когда мы изучим основополагающие вещи, перейдем в другое измерение добродетели, тогда откроется шаг к следующему открытию и познанию. И так постепенно сможем понять все научно. А религиозно, значит, эмоционально. Вы должны испугаться ада. Страшного суда. Вы должны ответить за свои поступки. Вот так это будет. Вот и все, что они говорят. Буквально принимать это не нужно, то, что там написано. Буквально именно. Потому что также индивидуальный момент. Не все поведут к ямараджу непосредственно. Многие ямараджи в глаза даже не увидят. Но кто-то прямо к ямараджу может пойти. И кого-то сразу будут проводить в ад прямо после смерти, тут же. Сразу проводники придут и отправят туда, куда нужно. Кого-то по-другому. То есть много путей. Это сложная очень вещь, которая описана в Ведах. Столько каналов в этой вселенной. Боже мой, куда мы попадем? И для этого нужно изучить, как устроено это тело, потому что тут уже есть эти выходы, в любые двери есть. Столько отверстий в этом теле и столько чакр. И смотря через что вы выходите, в этот канал попадаете, достигаете этого места назначения. Здесь все уже организовано. Сейчас мы как бы находимся в таком офисе, где есть много дверей и много назначений, куда. И мы выбираем, мы сейчас живем. И какую мы дверь откроем, зависит от того, что мы сейчас с вами делаем, чем мы сейчас привлекаемся, какой вкус развиваем, как мы общаемся, сколько мы совершаем зла и добра. И постепенно мы приходим к той двери, к которой должны войти. Мы заслуживаем это. Мы придем к той двери. Это момент смерти определит, через какую дверь вы выйдете уже. Поэтому умирают все по-разному. Кто-то спокойно, кто-то в панике, кто-то бессознательно и так далее. То есть много есть подробностей. Тибетская книга «Мертвые» тоже что-то описывает, как вот процесс, фазы смерти описывают некоторые. Моуди там тоже экспериментировал с людьми, наблюдал, что там происходит. До какой-то степени человек может что-то видеть, но лишь до той степени, пока можно живое существо вернуть, и он расскажет с памятью эту. Но за этой чертой все же они не знают. Опыта этого не имеют. Смертные люди не знают об этом. Хотя умирали множество раз уже в прошлом. Если мы достигли человеческой формы жизни, мы прошли по эволюции снизу вверх до этого. Мы прошли очень много, у нас миллионы, миллиарды воплощений. Столько жизней и смертей. То есть такова реальность. И чтобы человеку обычному, необычному объяснить, что такое ад или что такое рай, ну, нужна образная картина просто. Потому что ад — это 7 уровней. Там большое разнообразие. Можете все подробно описать. Просто, говорит, будут тебя там истязать, ну что, варить в котле там, ну или сжигать там, ну, это возможно. Но там есть еще такое, что вы не можете рассказать, потому что человек просто не поверит в это, он не согласуется с его опытом земным. Потому что он не будет в этом теле в аду. Вы не сможете в этом теле попасть в ад, но сгорит, его больше не будет, все. Там в другом теле это происходит, в специальном теле. Оболочка страдания называется. Вы принимаете оболочку страдания, входите в ад. И там вас можно рвать на куски, и вы снова восстанавливаетесь в этом теле. И снова можно рвать на куски сколько угодно. Попытайтесь понять, что это наука, это не просто какая-то религия. Религия более-менее дает слепую веру, потому что знаний, если вы не можете передать, вы должны напугать человека этим страшным судом, чтобы он боялся. Богобоязненность — главная вещь в религии. И в христианстве, и в исламе. Это главное условие, что правитель должен быть богобоязненным. Это первое условие. Там не говорится ученым. Что ученый, вот атеист, не богобоязненный. Говорит, а все, законы природы делают. Почему здесь Бог вообще? Он вообще глуп. Потому ученый должен быть богобоязненный. Да, он может вот, науку какую-то понимать. Законы, они выше нас. Мы не можем эти законы изменить или управлять этими законами. Как вы представляете это? Возможно вообще даже погодой управлять. А тут вселенские стихии. Они что, с ума сошли ученые, что ли? Кто может процессами на Солнце управлять? А Солнце управляет земными процессами. А Солнце управляет еще другие энергии. А они говорят, третье мировое правительство управляет нами. Вот до чего докатились люди.
Махарадж, есть серия вопросов из интернета. Преданные, благодарные. Ну, хотели бы пообщаться, мы можем задать. Три вопроса.
Ну, попробуем.
Первый вопрос, это по Сиддханте. Немножко мы вернемся к нашей теме сегодня. И задает его Рамаприя Прабху из Алматы. Он спрашивает, преданные, получающие брахманическую инициацию, должны знать Сиддханту? И продолжение, кто и как в нашем обществе экзаменует преданных по такой важной составной духовной части? И если происходят отклонения от Сиддханты, то как действовать в этом случае?
Это хорошие вопросы, такие конструктивные, фундаментальные вопросы. Отклонения, вопрос отклонения, это наиболее важный из всего. Потому что тенденция как бы отклоняться есть у каждого человека. В свое какое-то мнение, в свое понимание, ну, удобное для меня, может быть, более приемлемое. Но не все, что... Не все ошибки, которые люди совершают, являются отклонениями. Даже не любой, не каждый человек, который ест мясо, является млечхой. Потому что если он следует культуре ведической и знает, как это, он не является млечхой. Так же здесь, если он ошибается просто в чем-то, он не означает, что он нарушает сиддханту. Отклонение, знаете, что такое отклонение? Это пратиштха. Это гордыня. Если вы просто ошибаетесь, это не отклонение, это ошибка. Недостаток, несовершенство. Вы вот что-то делаете, и вы несовершенно делаете. Это не проблема. Но вы научитесь. Но когда вы отстаиваете свою ошибку, это пратиштха, это гордость. Вот это отклонение. Вот это отклонение. Вот это критерий. Беспокойство, все, что беспокойство создает в умах, это неавторизованное бхакти, неавторизованное знание. И как только вы отстаиваете какую-то свою личную позицию, вот это уже отклонение. Но если вы ошибаетесь, то не отклонение. Это просто ошибка, несовершенство. Поэтому не все нужно, если не знает философию, он не значит, что он отклоняется. Совершенство не знает чего-то, не значит, что он отклоняется. Для многих преданных это даже выход, не знать многого, потому что они просто доверяют тому, кто знает, и следуют за ним. Это даже еще легче, чем думать, что я все знаю, никого слушать не буду. Вот это уже пратиштха. Поэтому для многих преданных, я вижу, они к философии не склонны вообще, и вот сколько мне говори, они не философы все равно. Но они следуют, они доверяют преданным, они продвигаются, ведь у них нет отклонений. Все отклонения от философа как раз происходят. Когда им вдруг кажется, что он понял что-то, и теперь нужно вот всем это вот донести, убедить, переубедить, и вот изменить, и вот реформировать что-то. Как правило, так отклонение внедряется. То, что называют отклонением, это какой-то вызов брошенный. Что вот вы здесь все делаете так, а вы на самом деле все не так. А я вот вам докажу, что все по-другому. Я бросаю вызов всему. На основании просто своего какого-то мнения, своей гордости, вот это уже практически. В Бхагавад-гите, в 13 главе, об этом говорится. Кришна говорит, что есть души, достигающие совершенства по простоте душевной. Они просто принимают авторитеты, они не знают ничего. И Прабхупада говорит в том стихе, что это очень актуальный стих для... Вот нам лучше всего научиться принимать духовный авторитет. Для нас это легче всего, чем познавать самому, потому что и гордиться потом этим всем. Поэтому если мы даже изучаем сиддханту, философски, научно, мы должны под хорошим руководством это делать. Это самое важное условие. хорошее руководство. Если мы хотим организовать здесь вот изучение, шастр вот такое хорошее, это хорошее руководство должно быть. Всегда соединять с хорошим руководством. Чтобы мы в результате не получали гордых ученых. А смиренный слуг Кришны, предан. Вот это знание, это образование, результаты.
Может быть, такой кольцевой вопрос, и стоило бы изначально задать, но как тогда вы понимаете, или в ИСКОН понимается вайшнавская сиддханта, и она поддерживается, получается, путем авторитетов, правильно? Но как она понимается? То есть, что
сиддханта означает, что духовный учитель служит Кришне, не своему духовному учителю, и обучает учеников делать то же самое, это сиддханта. Я слуга Кришны, гуру и всех вайшнавов. Это сиддханта. Практически вот так оно выражено. Вот и все образование должно быть нацелено на то, чтобы вот так обучать людей в этом духе. В этом духе.
Хорошо, спасибо. И есть вопрос из Москвы. Дайман Галадас задает вопрос, даже два. Дорогой Гуру Махарадж, какой результат должен быть у публичных лекций? Это первое. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что важнее всего сейчас услышать людям, если не всегда есть возможность сказать Хари Кришна Матре?
Результатом должен быть экстаз. Все публичные программы. Счастье какое-то люди должны чувствовать. Это результат. И также Прабхупада хотел, чтобы все программы заканчивались распространением книг. Успех программы он, да, так оценил. Сколько книг было распространено после нашей программы. Вот это важно, потому что фундамент этого знания в книгах Прабхупада. Основа. Нужно дать основу людям.
Вот вы говорили то, что Кали-юга, ну это сейчас наше время, большинство людей рождаются с новыми людьми. Тогда как вот совместить то, что говорится, ну, мясоеды, в частности, коров поедают, сколько волосков на теле коровы, сколько он должен родиться с новой коровой, то есть пройти адские планеты, животные формы же.
Ну, в Кали-югу между коровой и человеком разницы больше нет. Что, иногда неизвестно, кем будешь родиться в Кали-югу. В Кали-югу это правда, правда. Что на уровне животных люди действуют. То, что если бы нашу карму сейчас взять и перенести в условия сатья-юги, кем вы
родились?
Вот что-то близко к этому. То есть сейчас есть возможность человеком родиться в Кали-югу. Для Кали-юги это нормально, называется человек. Ну, то есть сознание животного, но он двуногий. И он имеет какой-то человеческий разум, преимущество и так далее. Но в сатья-юге коровы разговаривали с людьми. Сейчас люди разговаривать толком не умеют. Коровы разговаривали с людьми. И корова Камадхетну Васиштхи давала ему все, что он просил. Была предана ему. Была как его мать. Если Васиштха что-то хотел, корова Камадхетну давала ему для жертвоприношения. Все, что угодно. Где таких сейчас найти людей? Ну, в Сатьюгу были такие коровы. А что ж такое был царь в Сатьюгу или в Трета-Югу? А сейчас каждый царь может быть. Любой человек может стать царем на выборах. Каждый царек у себя в семье. И посмотрите, что происходит. Да в Сатьюгу мы даже коровы не можем родиться. Например, у Индры есть собака. Сарама зовут ее, кличка, знаете. Если на Дерлоке будете, там Сарама есть. Это личная собака Индры. Очень такая породистая райская собака. И у нее нюх хороший очень. И демоны однажды украли коров у полубогов. И они мистики, они их украли и спрятали. Ну, это... Полубоги искали этих коров, а демоны, а мы не брали. Да нет, мы не брали. Князья, ищите сами свою корову. Мы что, за вами за что корову следить, что ли, должны? Так они общаются. Но Индра понимала, они хитрят. Это демоны. Кто еще мог украсть корову? Куда они пропадут? Ну и полбоги посмотрели, не могли найти. Демоны, они знают свое дело. Большое количество коров, полубогов, необычных коров. Украли, а там нектар, молоко у них небесное. Разум дает, ну там, способность управлять, там жить долго. Ну, небесные коровы. И тогда Индра позвал Сараму. Ню хороший, ищи коров. Сарама, беги. И Сарама побежала. И у нее нос. Опа! Выйдет гора. А оттуда запах коров изнутри. Так вот где они прячут. Внутри горы спрятали целые стадо коров. И она, как представительница Индры, как посол, обратилась к демонам. Итак, верните, иначе сюда придет сейчас Индра со своей армией полубогов. Я знаю, что вы прячете в этой горе всех коров, но от Сарамы как скрыть? Демоны сказали, да, но сначала давай поговорим, пообщаемся, познакомимся, Сарама, ну не спеши. Это мы успеем вернуть коров и с Индрой там договор заключить новый. И спей молока. Хочешь? Молока от коров от этих. И Сарама-то подумала, никогда Индра не поймет этим молоком. Все полубоги, да полубоги. Меня как собаку держит. Тут, поскольку она собака, она пошла на компромисс. Ну, конечно, хочу. И Сарама поили молоком, и они подружились с демонами. И Сарама вернулась к Индре. Сарама, где коровы? Не знаю, не видела. Она выпила этот нектар из рук демонов и осквернилась. И таким образом пошел дружеские отношения с ними. И Индре сказала неправду. Но Индра, он царь небес. Он просто посмотрел в глаза Сараме и пнул ногой, бах, ее в живот. Она перевернулась в воздухе, отрыгнула все это молоко и сказала, да там они. Надо, чтобы все в порядке, там. Все к ней вернулось заново. Эту историю можете прочитать в Махабхарате. Много историй сказанных мудрецов, чтобы вы имели некоторые представления о животных, о людях, о земле, об этих отношениях. Мы сейчас живем, я говорю, этот уровень нашей жизни хуже животного. В клетках квартир. И гордятся еще при этом. Люди гордые, у них квартира. Представьте себе, да, квартира. Где два шага назад туалет и два шага вперед телевизор. И кухня через перегородку с туалетом. И они гордятся этим. И вместо бани там и прочее, какой-то реки, душ. Там они моются. Все сейчас смотрят и молчат, а что ты такого думаешь? Да вы никогда не будете здоровыми и чистыми, как я сказал. Никогда вы не сможете. Вы ковры стелите синтетические, вы одежду носите синтетическую, вы пластиком полы обшиваете. Вы никогда не будете жить в чистоте, вы никогда не сможете жить в хороших условиях. Вы создаете сами себе эти могилы. И мы гнием постепенно в этих условиях, особенно когда мы общаемся. Когда мы дышим этим воздухом, загрязненным машинами. Вода, критерий вообще чистоты. Чистую воду не найти. Нет ее. Чистоты нет уже. Посмотрите, это же просто увидеть же. Глаза откройте и разум. Это же просто же. На каком же уровне мы находимся? И мы сами создали эту цивилизацию. А теперь не знают, как выбраться. А сейчас залетает форточку, а потом не знает, как вылететь, стекло бьется, умирает. Вот так. Войти знает как, а выйти не знает как. Вот мы пришли с вами в Кали-Югу, а теперь давайте найдем выход. Мы должны найти выход, как выйти отсюда.
Махарадж, мы говорили про отклонение. Не могли бы поподробнее рассказать, что человеку не хватает, что заставляет его отклониться. На примере вот даже таких вот, как Махараджи, да, то есть не говоря уже о нас, что им не хватило, и как нам не допустить вот этого, чтобы отклонение произошло?
Если говорить о коренной причине всех поступков и отклонений, или праведных поступков, коренная главная причина – свобода выбора. Можете знать все. Можете знать, что такое протишка, вы знаете, что такое истина, знать, что такое невежество, но в конечном итоге не это главное, а ваш выбор главный. Для кого-то счастье именно в невежестве. Это выбор. Это просто выбор.
Вот говорится в Священных Писаниях, кто вкусил из источника вечности, как бы, уже все другое меркнет. Но почему вот люди, как бы вкусив вот это вот, как бы вот эту чистоту, почему они все равно, вот, используя свободу выбора, отворачиваются от нее? То есть, почему?
Вы возвышаетесь. Возвышаетесь сейчас, потому что вы практикуете все. Но возвышаются также ложное эго и вожделение. Не думайте, что ложное эго остается там внизу. И вожделение тоже там, снизу. И вы недосягаемы для него. Если вы в лифте поднимаетесь на сотый этаж, и там зеркало, отражение поднимается вместе с вами, заметили, нет? Оно не остается внизу почему-то. Вот так же ложное эго и вожделение, это разные уровни существуют. Для нас это возвышенное ложное эго. Или возвышенное вожделение, но более чистое, чем у нас. Но это все еще ложное эго, все еще вожделение. Пока мы не вернемся, как бы вот именно в изначальное положение, все еще будут анархии какие-то сопутствовать этому. И нужно быть осторожным. С любой этой высоты можно упасть вниз.
А как вот своевременно определить в себе, найти вот это отклонение?
Всегда думай, что ты несовершенен. Всегда так думай. Всегда считай себя несовершенным. Ты никогда не упадешь.
А если уже вот произошло какое-то отклонение, как остановить этот процесс?
Отклонение?
Да, да, да.
То есть человек знает, что он отклоняется?
Ну да, если вот он почувствовал, что что-то не то, куда-то не туда понесло.
Ну, значит, он не отклонился. Он заблудился. Что-то. Это не отклонение. Если он уже чувствует эти вещи какое-то. Отклонение – это гордость, вы утверждаете какую-то анарху. Конфликтуете, противопоставляете себя, вы гордитесь, вы начинаете оскорблять, унижать других, критиковать. Вот это. А то, что вы просто заблудились иногда и потом почувствовали это, и снова встали на верный путь, это не такая же проблема. Если вот уходите по городу, но вы заблудитесь обязательно, но вы его изучите. Это не проблема. Это даже полезно иметь. Просто будете знать, куда идти в следующий раз. Спасибо. Мы закончим здесь. Шила Прабхупада ки джай.